Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы поговорим о лечении аллергии. В сентябре еще продолжается цветение некоторых сорных растений, пыльца которых является сильным аллергеном. Никуда не исчезают бытовые клещи, тараканы и домашние животные, которые тоже частенько служат источником сильных переживаний, в кавычках, для аллергиков. И в любое время года может возникнуть аллергодерматоз, вызванный пищевыми аллергенами. Так что, невзирая на осень, тема у нас актуальная, и сегодня у нас в гостях врачи-аллергологи-иммунологи. Это Надежда Юрьевна Логина, кандидат медицинских наук, врач медицинского, главный врач медицинского центра «Медстайл Эффект», автор интереснейшей методики лечения аллергозов, и Лариса Федоровна Юрлова, заведующая отделением аллергологии Московской городской больницы номер 63, представитель классической школы, в том смысле, в каком можно говорить о классике в такой быстро развивающейся области от медицины, как аллергология. И, как всегда, в нашей программе примет участие наш постоянный медицинский эксперт, профессор Данил Борисович Голубев, и мы начинаем. Уважаемые доктора, я предлагаю начинать с поленозов, как с наиболее распространенных аллергозов. Согласны? Согласна. Надежда Юрьевна, вот у вас люди лечатся амбулаторно. Очевидно, часто обращаются с поленозами. Как они выглядят, а что это такое?
Это одно из самых распространенных заболеваний, можно сказать, древних, классических, потому что поленоз еще называют сенной лихорадкой. И в древние времена этим заболеванием страдали в основном жители сельской местности в период уборки сена, и проявлялась она очень похожими симптомами на обычную лихорадку. То есть это сильный насморк, обильные слизистые выделения из носа, зуд век, слезотечение, кашель, першение в горле, а иногда даже приступы затрудненного дыхания.
Спасибо. Лариса Федоровна, но ведь мы сейчас городские жители, а тем не менее поленозы нарастают, насколько я понимаю.
Да, распространенность поленозов, безусловно, имеет тенденцию к росту. Ну, здесь есть ряд причин, и, как ни странно, в современном обществе больше поленозами страдают как раз жители больших городов, мегаполисов, а не сельские жители. Ну, там очень много причин. В первую очередь, конечно, экология больших городов, токсичность пыльцы, которые деревья... Токсичность пыльцы вследствие экологической обстановки в городах, она, конечно, возрастает.
Возникает некое усиление эффекта пыльца растений в большом городе из-за выхлопных газов, очевидно?
Или да, и выхлопные газы, выбросы предприятий, загазованность. Более того, рост поленозов, он обусловлен еще рядом других предрасполагающих факторов, изменением не только экологии, но и, например, особенностями питания. Современное питание, оно за последние десятилетия содержит большое количество консервантов, красителей, так скажем, условно безвредных, всевозможных стабилизаторов.
Хорошо, вы сказали, условно безвредный.
Ну да, потому что
для аллергика
это очень существенный компонент питания, и когда мы аллергикам рекомендуем гипоаллергенную диету, то мы советуем избегать применения продуктов, которые содержат вот эти нежелательные факторы.
Надежда Юрьевна, наверное, для общего повышения уровня знаний наших слушателей в этом вопросе хорошо бы немножко обрисовать, что такое гипоаллергенная диета.
Ну, в первую очередь, эта диета, как и уже отмечалось ранее, исключающая консерванты, красители, потому как в рекламах продуктов иногда бывают неадекватные такие фразы, как натуральный, естественный, и вместе с тем, как правило, а это требует определенные законы, сертификации продуктов, указано, какие компоненты входят. И вот нашим пациентам мы всегда просим обратить внимание. Красители, они имеют определенное название, консерванты, и нужно избегать или по меньшей мере уменьшить поступление в организм этих факторов. Чем естественное питание, тем лучше. Ну, скажем, мюсли всегда можно заменить обычной кашей.
Это хорошо. А кажется, Лариса Федоровна хотела что-то добавить.
Понимаете, понятие гипоаллергенной диеты, оно исключает не только эти вот химические агенты. Ведь больные полинозом, полен – это пыльца, и мы употребляем продукты питания, которые являются плодами деревьев, плоды злаков, хлеб, булочные изделия. В конце концов, мы применяем различные пищевые добавки,
горчица. А все это покрыто семенные,
а у них есть пыльца. А это все продукт жизнедеятельности деревьев, растений. И у наших больных с полинозом очень часто бывают перекрестные пищевые проявления аллергии, обусловленные первопричинно именно сенсибилизацией к пыльце растений. Значит, при определенных видах аллергии, например, при пыльце деревьев, при аллергии, мы больным рекомендуем следить за тем, как они переносят яблоки, орехи, мед, цитрусовые. При аллергии к пыльце злаковых трав, как ни парадоксально, больные могут не переносить овсяную кашу, натуральный ржаной хлеб. При аллергии к пыльце сорных трав иногда аллергеном бывает продуктом горчица и так далее. Более того, гипоаллергенная диета в широком смысле слова предполагает уменьшить у больного в рационе применение таких продуктов, которые у немцев есть хорошее слово «райц», раздражающих, потому что, раздражая слизистые оболочки, эти продукты способствуют, ну, не специфически усилению и проявлению аллергических реакций больного. Так что, когда больной приходит к аллергологу, как правило, при лечении практически всех аллергических заболеваний, мы рекомендуем вот эту основную гипоаллергенную диету, поясняя, что иногда очень вкусные вещи, как рыба, могут вызвать катастрофические аллергические реакции у больных. Ну и, соответственно, больной получает индивидуальные рекомендации с учетом уже течения именно у него характера заболевания.
Так что готовьтесь, если вы приходите к аллергологу на прием, вам, наверное, придется серьезно ограничить себя в питании. Но это на самом деле только первый шаг. Главное все-таки вылечить. Я поясняю для слушателей. Существуют так называемые классические методы лечения аллергии, о которых нам, конечно, расскажет Лариса Федоровна. И существуют некоторые разработки, направленные на то, чтобы перекрыть недостатки классических методов там, где они не дают должного эффекта. И об этом нам расскажет Надежда Юрьевна. И начинаем мы, естественно, с классики. Вот, Лариса Федоровна, у вас целое аллергическое отделение. Там наверняка очень много разных случаев. Хотя я сказала, что полинозы практически в стационар не попадают, но все-таки бывает и такое. Вот чем, в принципе, лечит сейчас современная медицина таких страдальцев?
Ну, во-первых, клинические проявления полиноза действительно бывают различной степени тяжести. Это от умеренных проявлений легкого насморка, зуда век, чихания. Это действительно амбулаторный вариант. Но, к сожалению, одним из самых тяжелых проявлений полиноза бывает вариант пыльцевой бронхиальной астмы, когда цветут виновные растения, у больного формируется бронхообструктивный синдром, появляются очерченные приступы удушья, и такое осложнение астмы, как астматический статус, это классический модель истинного аллергического заболевания в самых его тяжелых проявлениях. Ну и чтобы сказать о лечении полиноза в разных его проявлениях, следует, наверное, отметить, что в разные периоды обращения к аллергологу тактика лечения будет совершенно различной. Если человек приходит в период обострения, цветут растения, имеется факт, яркие клинические проявления болезни, то аллерголог лечит то, что он имеет у больного.
Проявление, то есть симптоматику.
Симптоматику. Явление ринита, конъюнктивита, там высыпания какие-то крапивницы, бронхообструктивный синдром. То есть мы больного выводим из обострения и оказываем ему ситуационную помощь. Но особенность врача-аллерголога заключается в том, что мы ждем окончания цветения растений, подбираем терапию, на которую мы достигаем клинического эффекта, а потом мы говорим больному, что вам нужно прийти к аллергологу тогда, когда цикл цветения растений в природе заканчивается, и вот тогда мы будем проводить, если нет противопоказаний, естественно, вот этот метод лечения, который называется СИТ, специфическая иммунотерапия.
Спасибо. И сейчас мы должны прерваться на объявление.
Проблема лечения. Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И я еще раз хотела бы подчеркнуть для наших слушателей то, что сказала Лариса Федоровна. К сожалению, аллергику надо приходить к своему врачу не только в период обострения, а лучше даже еще и между периодами обострения для того, чтобы получить адекватное лечение. Но, к сожалению, так бывает, что оно оказывается неэффективным из-за тяжести состояния, из-за множественности факторов, которые вызывают аллергии. И что же делать тогда? Вот, Надежда Юрьевна, и насколько я знаю, вы с 1974 года ведете разработки в плане лечения вот таких пограничных случаев аллергических состояний, когда раньше не знали, куда отправить человека, к аллергологу, к терапевту или, может быть, вообще к неврологу. Что за ваш метод? Как он называется? В чем его суть?
Метод называется аутолимфоцитотерапия. Суть метода заключается в том, что при попадании в организм любого чужеродного фактора, он в первую очередь фиксируется специальной структурой, рецептором на поверхности иммунокомпетентной клеточки, хорошо всем известной лимфоците. Таким образом, лимфоцит представляет собой некую структуру, которая сначала распознает, кто чужой пришел в организм, а потом включает соответствующую защиту. И если этот фактор удается убрать из организма, элиминировать, болезнь не наступает. Если по каким-то причинам этот процесс пребывания в организме аллергена затягивается или возникают другие проблемы, то соответствующим образом изменяется реактивность иммунной системы, защищающих нас от всего чужеродного, и возникает так называемая повышенная гиперреакция организма на факторы, вообще не обладающими болезнетворным действием. В большинстве случаев это пыльца растений, пищевые продукты и так далее. Но аллергия может возникать и на микробные факторы. Так называемые инфекционно-аллергические процессы нередко являются причиной развития тяжелых форм бронхиальной астмы, некоторых форм крапивницы и так далее. Поэтому вот классический метод, специфическая иммунотерапия, в основном применяется в лечении аллергических заболеваний, типичной природы. Ну, это аллергия на пыльцу растений, некоторые бытовые аллергены. И у пациентов, страдающими так называемой поливалентной аллергией или инфекционно-аллергическими заболеваниями, грибковой, бактериальной, пищевой аллергии, этот метод, к сожалению, не всегда применим. Особую проблему составляют тяжелые формы аллергии. Это больные с так называемыми гормонально зависимыми формами заболевания, в основном больные с астмой или с тяжелыми вариантами кожной аллергии, крапивницы, отеки квинки, иногда даже угрожающие жизни пациентов. И вот в таких случаях, к сожалению, специфическая иммунотерапия имеет ряд ограничений. И тогда были сделаны попытки нашими учеными, и они оказались не безуспешными, попробовать лечить аллергию другими методами наряду с симптоматической терапией. Один из таких вариантов – это аутолимфоцитотерапия. Значит, лечение заключается в том, что у больного берут небольшое количество крови, выделяют из него лимфоцит, обрабатывают его специальным образом без применения лекарственных препаратов, просто в ингредиенте плотности удаляется сначала плазма, эритроциты, а потом сам лимфоцит еще проходит отмывание, скажем так, такой бытовой термин внес один журналист, в растворах с разным ингредиентом плотности. Это позволяет убрать с его поверхности другие факторы, не имеющие отношения к аллергии, я не буду о них говорить, и остается, по сути дела, лимфоцит и нанесенные и тесно связанные с его поверхностью аллергены.
Такой поэтому частично бритый лимфоцит.
Частично. Вот, обработан, мытый. Да. Не бритый, а мытый, потому что он действительно отмывается. И таким образом, по сути дела, организм сам уже приготовил вакцину, потому что этот субстрат массы лимфоцитов содержит все факторы, которые у данного человека вызывают аллергическое заболевание. А далее, если в возрастающих дозах, как при обычной любой вакцинации, эту аутовакцину, аутолимфоцит, вводить под кожу, который является очень важным органом иммуногенеза, и все обыватели, все знают с детских лет, что для того, чтобы выработать чувствительность к какому-нибудь фактору, в кожу вводят или маленькие дозы этого, или ослабленный фактор. Это все наши профилактические прививки. Дальше происходит все то же при коммерческих вакцинах. Коммерческие аллерговакцины – это маленькие дробные дозы аллергена, искусственно приготовленные, а аутолимфоцитотерапия это вакцина, приготовленная самим организмом, выделенная и введенная в нужное место под кожу. И вот в процессе лечения, а курс лечения занимает всего 3 недели, обычно от 6 до максимум 8 инъекций, с интервалом 2 раза в неделю вводятся аутовакцины, и дальше формируется искусственный иммунитет именно к тем факторам, которые уже вызвали или вызывали, или побывали в организме человека. Потому что вот такой классический случай, который я рассказываю всем пациентам, они говорят, а вы навсегда нас вылечите от аллергии. Ну, к сожалению, как и любое заболевание, хроническая аллергия требует того, чтобы не провоцировать ненужным образом, это и образ жизни, и всякие другие факторы, не создавать условия для возникновения рецидивов.
Так Надежда вот. Юрьевна, я вас сейчас перебью, потому что вспомнила замечательный пример, который приводил до одной из передач доктор, который лечит псориаз, который как раз и говорил, что да, конечно, мы лечим псориаз, но длительность ремиссии и частота обострения все-таки больше зависит от пациента, чем от нас, врачей. Потому что если человек начинает нарушать режим, если он перестает соблюдать те ограничения, которые на него накладывает его болезнь, то, к сожалению, период обострения приближается. Очевидно, это общий подход к таким заболеваниям.
Безусловно. Но я сейчас как раз хочу сказать немножко о другом. То есть возникает устойчивость к тем факторам, которые содержит аутовакцина. Легкий такой пример, коротенький, больной страдает бронхиальной астмой. Мы провели лечение в течение 5 лет, даже несколько больше, приступов астмы не было. Но на период лечения так сложилась ситуация, он никогда не контактировал с домашними животными. И когда в доме появилась собачка, через полгода у него начались обострения, потому что организм вообще не знал в период лечения о том, что существует такой аллерген. И потому к нему не выработал дополнительную защиту. И пришлось проводить повтор. Курс лечения.
Вот такое бывает тоже. Но хорошо, что вы сказали, что можно лечить и в таких сложных случаях. Но то, что вы рассказываете, очень напоминает ту же самую специфическую иммунотерапию, просто на другом носителе. Тут делается искусственная какая-то вакцина, да? Я правильно понимаю, Надежда Юрьевна? А у вас этим носителем аллергенов, точнее, иммунного ответа является, собственно, сам личный лимфоцит. Так почему бы тогда и всех не лечить таким образом? Ведь, наверное, это же легче. Взял у человека немножко крови, вколол, и все хорошо. Зачем же вот делать специальные какие-то антигены? Как вы думаете, Надежда Юрьевна? Ох, Лариса Федоровна, прошу прощения.
Ну, аллерголог имеет в своем арсенале лечения аллерген. Ну, понятие аллергена – это как общее понятие, причина заболевания, но есть еще и конкретное узкое понятие – аллерген как медицинский препарат, который приготовлен в фабричных условиях, он обезврежен, стандартизован, имеются определенные наполнители, стабилизаторы, которые дают именно определенный уровень антигенности для диагностики и для лечения больного. Вот приходит больной, мы говорим о полинозах. Значит, во-первых, доктор владеет методом сбора аллергологического анамнеза. И не бытует неправильное мнение, что пришел к аллергологу, обязательно тебя пошлют в процедурный кабинет, и задача как больше, как можно больше сделать набор аллергенов, поставить кожные пробы, и вот через это страдание выявить аллергию. Аллерголог уже в процессе общения с больным предполагает диагноз, предполагает спектр аллергенов, которые виновны в данном страдании у больного. И вот, например, больной говорит, что как только появились первые цветочки на пригорке, вот у меня появляется насморк, явления потом нарастают, и к началу мая нетерпимый зуд век, чихание, вторичное инфекционное осложнение конъюнктивы, и могут появиться очерченные приступы удушья, которые говорят о том, что у человека, очевидно, начинается пальцевая бронхиальная астма. Значит, сезон цветения, апрель-май, аллергологу сразу говорит, что в нашей средней полосе виновными аллергенами это будут аллергии лицы деревьев. И так не особых деревьев, там какой-то граб, вяз, который там, редко лыча встреч. У вас растет на даче. А как ни странно, это самые распространенные деревья, которые имеют очень летучую пыльцу. Это ольха, береза, дуб, лещина. Доктор поговорил с больным, предположил, что у него имеется аллергия к пыльце деревьев. Значит, ставятся кожные пробы, проводится тестирование, мысль доктора подтверждается. И мы больного ознакомились с результатами вот обследования. Если у больного нет противопоказаний, а поскольку мы лечение будем проводить аллергеном, виновником данного заболевания, то к противопоказанию подходим очень жестко. Ведь самый главный принцип наш – не навреди. Вот. Если у больного нет противопоказаний, ну, вскользь скажу, что противопоказанием является беременность, тяжелые болезни печени, почек, возрастной ценз тоже, ну, как говорится, рассматриваем как вариант, да, противопоказаний. Вот. Если у больного нет противопоказаний, то вне сезона цветения мы больному говорим: в этом году все отцвело, но на будущий год в конце апреля ваша болезнь вернется. Хотите вы этого или не хотите. Деревья зацветут обязательно. Так вот, к этому сезону цветения вам нужно подготовиться. И классическая аллергология предлагает вам такой метод лечения. Он заключается в том, что вот мы провели диагностику, мы составляем вам индивидуальный набор аллергенов определенным образом. По схемам, отработанным уже десятилетиями, мы будем вам вводить аллерген. Чистый аллерген мы разведем в 100 тысяч раз, иногда в миллион раз. То есть разведения идут 1 на 10 минус 6, на 10 минус 5 степени. И по стандартным схемам мы вам будем вводить этот аллерген под наблюдением аллерголога. Подчеркну, что это лечение можно проводить только в условиях аллергокабинета, поскольку общие процедурные, ну, так скажем, не имеют права увеличить аллерген. Это лечение сопряжено с определенными сложностями.
Что ж, для такого варианта схема действий понятна. Она, очевидно, имеет свое место в том случае, если перечень аллергенов маленький, и они известны заранее. А вот как действовать, когда их гораздо больше, или мы не знаем всех, их всех в лицо, расскажет в следующей половине передачи Надежда Юрьевна. А сейчас я должна сказать, что у нас 2 сентября в 18:00 программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Тщеславие и честолюбие». Гости – писатель Игорь Яркевич, бард Тимур Чаов, певица Алена Свиридова. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии продолжаются траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине теракта в Беслане. В республике введены усиленные меры безопасности. В Хабаровском крае число заболевших менингитом приближается к 1000, почти все дети. В заводском районе Грозного предотвращены крупные теракты. В поселке Алды обнаружены мощные самодельные взрывные устройства, подготовленные к закладке. В Москве празднуют День города. Безопасность во время торжеств в субботу и воскресенье будут обеспечивать более 15 тысяч милиционеров. Европейский Союз намерен в течение ближайших 2 недель окончательно выяснить позицию Ирана по ядерной проблеме. Решено дать члену руководства Союза Хавьеру Солане такой срок для проведения переговоров с иранскими представителями. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсуждает сегодня в Иране кризис вокруг ядерной программы этой страны и недавний конфликт между Израилем и базирующейся в Ливане группировкой Хезболлах. На юге Ливана дислоцируется первое крупное подразделение миротворческих международных сил ООН – 880 итальянских морских пехотинцев. В Ираке убиты 14 паломников из Пакистана и Индии, которые направлялись в священный для шиитов город Кербела. В Багдаде сегодня в результате двух взрывов убиты по меньшей мере два человека и около 20 ранены. Взрывы произошли в одном из районов, населенных суннитами. В Лондоне полиция задержала сегодня утром 14 подозреваемых в террористической деятельности. Израильские войска при поддержке танков провели сегодня утром операцию в палестинском селении Бейт-Ханун, сектор Газа. В перестрелке убиты два палестинских боевика. 29 человек погибли в авиакатастрофе в Иране, свыше 40 ранены. Пассажирский самолет Ту-154 выехал за пределы посадочной полосы и загорелся.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. Мы продолжаем наш разговор о лечении аллергий. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях аллергологи-иммунологи Надежда Юрьевна Логина, врач медицинского центра «Медстайл Эффект», и Лариса Федоровна Юрлова, заведующая отделением аллергологии Московской городской больницы номер 63. И, как всегда, в нашем разговоре принимает участие профессор Даниил Борисович Голубев, которого я спрошу после того, как познакомим вас с медицинскими новостями. И напомню, что в этой части программы у нас включается интерактивный телефон, номер его 8 800 222 12. Вы можете позвонить к нам из любой точки России, звонок для вас бесплатный, и задать свой вопрос моим гостям в прямом эфире. А сейчас с новостями от Евгения Муслина вас познакомит Михаил Соленков.
Комиссия Генеральной Ассамблеи ООН одобрила проект Конвенции о защите прав 650 миллионов инвалидов во всем мире. Ожидается, что этот проект будет одобрен Генеральной Ассамблеей на ее 61-й сессии, которая открывается в сентябре. Вы посылаете замечательное сообщение всему миру, сообщение о нашем единогласном желании обеспечить достойную жизнь и равные возможности всем человеческим существам, заявил президент Генеральной Ассамблеи Ян Элиассон. Конвенция, вступающая в силу в 2008 или 2009 году, потребует от всех ратифицировавших ее стран принять законы, запрещающие дискриминацию при любых формах инвалидности, начиная от слепоты и кончая душевными заболеваниями. Эта конвенция обяжет правительство вести борьбу со стереотипами и предубеждениями и способствовать пониманию реальной возможности инвалидов вносить свой посильный вклад на благо всего общества. Над текстом конвенции в течение нескольких лет, начиная с 2001 года, работали представители всех 192 стран-членов ООН. Исследователи нескольких стран высказали тревогу по поводу обществ, в которых отдаются предпочтения младенцам мужского пола, поскольку это способствует нарушению численного равновесия между полами. Такая диспропорция способна дестабилизировать общество, в котором многие мужчины лишены возможности создать семью, что повышает риск антисоциального поведения и распространения насилия. В работе, опубликованной в трудах Американской национальной академии наук, ученые пишут, что в некоторых областях Китая и Индии уже в ближайшие 20 лет образуется 12-15% избыток мужчин. В результате растущее количество молодых мужчин, лишенных семейных перспектив, не будет иметь выхода для своей сексуальной энергии, пишут Жу Вайксинг из китайского Джиджанского университета и Тереза Хескет из Института детского здоровья при Лондонском университетском колледже. Такая ситуация приведет к распространению антисоциальных форм поведения и насильственных действий, то есть к росту преступности со всеми ее последствиями, грозящими подорвать безопасность и стабильность целых национальных сообществ. Пропорция между полами оказалась также нарушена и в больших регионах Азии и Северной Африки, где выборочные аборты и медицинская дискриминация девочек привели к повышенной женской смертности. По оценке специалистов, только в Китае и Индии сейчас не хватает порядка 80 миллионов женщин. Авторы исследования призывают к быстрейшему преодолению антифеминистских предрассудков и к восстановлению численного равновесия между полами, поскольку скопление молодых холостых мужчин обычно чреваты буйной агрессивностью, служащей благоприятной почвой и для организованной преступности, и для терроризма. Некоторые ведущие британские футболисты хранят в замороженном виде стволовые клетки своих новорожденных детей, чтобы использовать их в будущем и для лечения самих детей, и на случай серьезных спортивных травм. Источником клеток служит кровь, взятая из пупочного канатика при рождении ребенка. Стволовые или родоначальные клетки, имея способность развиваться в любые другие клетки, способствуют регенерации поврежденных органов и тканей, хрящей, сухожилий и так далее. Известны также тысячи примеров успешной пересадки стволовых клеток при лечении тяжелых иммунных нарушений и заболеваний крови у детей. Сейчас детские стволовые клетки на всякий случай хранят в специальных клеточных банках более 11 тысяч английских родителей, заплативших за такое хранение по несколько тысяч долларов.
Это были новости от Евгения Муслина. А мы возвращаемся к нашей теме. И сейчас я как раз хотела бы задать вопрос профессору Голубеву. Какие виды аллергенов наиболее часто встречаются в Соединенных Штатах Америки?
На этот вопрос легче ответить, перечислив хотя бы некоторые компоненты, входящие в состав диагностических панелей, которые используются для определения природы тех или иных аллергических состояний. Этих панелей множество, и их состав отражает разнообразие окружающих человека аллергенов, хотя и далеко не охватывает всех из них. Ну, в качестве примеров упомяну панели с аллергенами разных по своей природе плесени, в том числе грибковых. Один вид грибковой плесени является главной причиной возникновения бронхиальной астмы, прежде всего у детей, а также ринита и атопического дерматита. Другой компонент панели – антигены травяной грибковой плесени, которая паразитирует на растениях, образуя споры весной, летом и осенью. Они легко переносятся воздухом и попадают в дыхательные пути, что при наличии предрасполагающих факторов приводит к развитию аллергического ринита, бронхиальной астмы и пневмонита. Даже большинство аллергенов, представляющих собой примитивные и простейшие организмы, перечислить невозможно. Это и Clostridium herbarum, и Aspergillus fumigatus, и Candida albicans, содержащиеся в плодах граната, моркови, томатов и вызывающие в организме самые разнообразные патологические реакции и поражения. От молочницы, негонорройного уретрита, пневмонии новорожденных, стоматита до системного кандидоза. Плесень альтернария, поражающая многие плоды, особенно зерно, частый обитатель жилых квартир, особенно ванных и душевых, вызывая атопические дерматиты и провоцируя приступы бронхиальной астмы. Панели содержат также аллергены различных трав и травянистых растений, возбудители так называемых полинозов, заболеваний, проявляющихся зудом и жжением в уголках глаз, слезотечением, отеком век, светобоязнью, дерматитом, отеком квинки, крапивницы. Существует панель аллергенов деревьев – ольхи, ивы, березы, дуба. Панель аллергенов сорных трав – одуванчика, подорожника, поташника. Большое место в аллергологии Соединенных Штатов занимает работа с индивидуальными аллергенами животных – кошек, собак и, как ни странно, тараканов. Сенсибилизация к кошачьим аллергенам – один из самых частых видов аллергии в Соединенных Штатах. Также обстоит дело с антигенами собак, особенно с собачьей перхотью, отдельными волосами и их клочками, и мелкими частицами кожи – эпителием. Как и во всем мире, достаточно широко распространены в Соединенных Штатах аллергии к тараканам. У 60% больных бронхиальной астмой выявлены аллергические реакции на этих насекомых. Так что мир аллергенов беспределен, несмотря на все панели с сотнями компонентов, далеко не в каждом случае удается выявить аллерген, так сказать, персонально ответственный за тот или иной вид аллергоза.
Спасибо, Даниил Борисович. Вот действительно... Аллергенов много. Часто бывает так, что нельзя уже выделить того, кто является конкретным виновником, или их много, они ходят целой компанией. Вот, насколько я понимаю, в таких случаях именно и показан ваш метод, Надежда Юрьевна. Я прошу прощения за то, что я путаюсь в отчествах.
Да, вы совершенно правы, и мне хотелось, прежде чем продолжить наш разговор о новой методике, мне хотелось сказать два слова в защиту классических методов лечения. Вот новые методики разрабатываются отнюдь не для того, чтобы заменить классические методы. И я вот, вы упомянули, являюсь главным врачом медицинского центра, так вот девиз нашего центра – это классика и новые технологии. Все, что создано, как правило, и проверено многолетним опытом, ни в коем случае нельзя отрицать. Более того, специфическая иммунотерапия, широко распространенный, достаточно эффективный, безвредный метод лечения, аутолимфоцитотерапия и еще целый ряд других методик, и сейчас ведутся поиски новых методов лечения, это то, что разрабатывается в дополнение к уже существуемым методикам лечения. Таким образом, эти методы создаются не вопреки, а в дополнение существующим разработкам. Далее, и еще следует отметить следующий фактор. Любая новая методика требует временного фактора внедрения. Мы делаем очень, предпринимаем большие усилия для того, чтобы популяризировать наш метод. Ну, в частности, он уже применяется в других городах, не только в Москве, а в Тольятти. Он применяется успешно на Крайнем Севере, вот город Югорск, где мы работаем уже много лет.
Выездной бригадой, так сказать.
Выездной бригадой. Ну, и такие выездные бригады можно организовать, обучить врачей новому методу, но это опять будущее. Метод, созданный, разработан достаточно давно, в 92-м году, но тем не менее внедрение любой методики – это всегда проблема, практическое здравоохранение, потому что требуется определенная аппаратура, подготовка кадров и так далее. Поэтому мы тоже у нас в центре используем классический метод специфической иммунотерапии. Но наряду вот появилась новая возможность помочь как раз тем пациентам, когда классические методы недостаточно эффективны или по каким-то причинам не могут быть применимы. Это тяжелые формы бронхиальной астмы и любые другие гормонально зависимые формы аллергических заболеваний. Это поливалентная аллергия. Или случаи, когда аллерген нам по-настоящему установить не удается. И вот тогда мы назначаем и рекомендуем эту методику.
И каков результат, если вот в процентах посмотреть?
Естественно, это зависит от тяжести, и не только от тяжести, но и от формы заболевания. Вот самый лучший эффект лечения этим методом – это кожные аллергические заболевания, в частности, крапивница, отеки Квинки, которые, вот, к сожалению, редко…
Тоже имеют тенденцию увеличивать свою встречаемость.
Безусловно, особенно холодовая аллергия. Вот в этом практически 96% больных достаточно одного курса аутолимфоцитотерапии, чтобы больной избавился от утомительных диет, потому что есть больные с поливалентной пищевой аллергией, причем аллергии на такие очень необходимые продукты, как вот говорила Лариса Федоровна, это яйцо, молоко, хлеб, ну, фрукты, овощи. И есть пациенты, которые годами вынуждены употреблять в пищу всего несколько продуктов. И это, естественно, создает определенные проблемы, и в том числе и для здоровья человека. Далее, это инфекционно-аллергические заболевания, аллергия к грибковым факторам и так далее. И вот этот метод позволяет нам помочь таким больным. При бронхиальной астме это очень сложный механизм заболевания, и здесь эффект также зависит. Легкие начальные стадии заболевания, эффективность выше. Примерно ремиссии у больных с астмой более 5-10 лет удается получить у 72% пациентов. с негормональной зависимой формой. При гормональной зависимой...
Вы имеете аллергические компоненты астмы?
Ну, да? Смешанные, нет, это инфекционно-аллергические, безусловно. Но вот при гормонально зависимой астме в большинстве случаев, это 72% больных, нам удается практически до минимума снизить дозировки базисной терапии. Это стероидные гормоны, это другие поддерживающие препараты, интал и так далее. И у 8% пациентов удается получить настолько хорошую стойкую ремиссию, даже при тяжелых формах болезни, это 8%, когда базисную терапию нам удается вообще отменить. Таким образом, недостаточно эффективным лечением оказывается примерно у 10-12% пациентов. Но это не безнадежные случаи. Это значит, что мы проводим повторные курсы лечения, проводим лечение, которому добавляется после оценки, естественно, состояние иммунной системы, различные иммуномодуляторы, корректируется базисная терапия. То есть нами, аллергологами, применяются все возможные методы и диагностики, и лечения, включая как классические, так и самые современные новые подходы в лечении.
Метод... Надежда Юрьевна, да? Это просто очень красиво то, что вы рассказываете. Я имею в виду то, что никогда не надо надо останавливаться, если уж встал на эту дорогу к исцелению, пройди ее до конца. Ведь я думаю, что вот иногда основная проблема у аллергологов именно в том, что человек, когда у него все зачесалось, пришел, как только у него все нормализовалось, он забыл. Забыл о том, что у него болезнь, о том, что ее лучше всего лечить как раз, когда нет периода обострения. И приходит в следующий раз опять на фоне обострения. Так ведь, наверное, бывает, да?
Ну, я что хочу сказать, что вот при применении специфической иммунотерапии, вот если мы говорим о лечении полинозов, то рекомендуется, конечно, больному пройти минимально, как правило, 3 курса лечения. И специфическая иммунотерапия чем хороша? Тем, что, ну так уж если сказать, боженька задумал, что у тебя будет пальцевая бронхиальная астма. Так вот, статистически достоверно доказано, что если человека пролечить на стадии аллергического ринита, конъюнктивита, ну при упорном его течении, то если ж больной и заболеет, то, как правило, еще раз говорю, статистически достоверно доказано, заболевание начинается в более поздние сроки.
Астма. Про,
да, бронхиальная астма. Потому что ступени полинозы, как правило, идут так. Ринит, конъюнктивит, бронхообструктивный синдром, раньше его называли астматический бронхит, а потом очерченный приступ удушья, который уже классифицируется как различная степень бронхиальной астмы, в данном случае пульцевой бронхиальной астмы.
Надежда Юрьевна, а вот этот каскад, его как-то можно остановить при помощи вашего метода?
Да, конечно. Как и при помощи СИД, при аутолимфоцитотерапии, наиболее выраженный эффект, я имею в виду аллергические заболевания органов дыхания, ринит, астму, чем на более ранних легких стадиях заболевания мы применили этот метод, тем более выраженный эффект лечения. Вот, к счастью, при кожных аллергических заболеваниях они тоже составляют большую проблему. Нам удается получить очень хороший эффект, используя эту методику, у пациентов, которые приходят нам в достаточно молодом возрасте, скажем, 16, 18, 20, 30 лет, но стаж заболевания с рождения. И вот этот метод достаточно хорошо и стойко лечит эти заболевания.
И мы обязательно перейдем к кожным заболеваниям аллергической природы, но сначала ответим тем слушателям, которые до нас дозвонились. Первая позвонила Клара Ивановна из Московской области. Здравствуйте, Клара Ивановна, мы вас слушаем.
Скажите, пожалуйста, какой возрастной ценз для лечения полинеза? Ваш диктор упомянул здесь о том, что препятствием является и возраст. Вот будьте добры, какой возрастной ценз для лечения полиноза?
Спасибо, Клара Ивановна. Вам отвечает Лариса Федоровна Юрлова.
Уважаемая Клара Ивановна, лечение полиноза, вот методом, о котором я рассказывала, специфическая иммунотерапия, ну ведь не всегда человек соответствует своему паспортному возрасту, и к 50 годам, как правило, он приобретает багаж интеркурентных заболеваний, которые могут служить противопоказанием для этого лечения. Но, как правило, считается возраст 50-55 лет, потому что в этом возрасте активность, яркость иммунного ответа на лечение – вот на такого рода лечение, она снижается. И обнадеживать больного, что будут прекрасные результаты, врачу не приходится. Ну вот рассчитывайте, что примерно 50-55 лет, с учетом отсутствия серьезных тяжелых заболеваний, которые даже в любом возрасте уже будут противопоказанием.
А это ограничение, оно действенно и для аутолимфоцитотерапии?
В какой-то степени, да, и это связано с возрастной реактивностью иммунной системы. Но это не является противопоказанием, а мы просто эффективность лечения может несколько снижаться, о чем мы предупреждаем больных. Поэтому, несмотря на то, что метод практически не имеет побочных эффектов, тем не менее, в период беременности, лактации, очень маленьким детям нет просто целесообразности применять такие методы лечения. В пожилом возрасте, если человек сохранный, если у него нет выраженной декомпенсации заболевания внутренних органов. Нет, гипертония не является, даже высокие цифры давления противопоказанием к лечению. Имеется в виду выраженная хроническая почечная недостаточность или со стороны печени, или какие-то сложные сосудистые патологии, многократные нарушения мозгового кровообращения, декомпенсации ишемической болезни сердца. Но это, опять-таки, относительные противопоказания. При лечении и компенсации можно осторожно проводить иммунотерапию.
Спасибо. Это была Надежда Юрьевна Логина. А сейчас следующий слушатель – это Татьяна Владимировна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна Владимировна, мы вас слушаем.
Добрый день. У меня вопрос к Надежде Юрьевне. Вот я с детства, в принципе, аллергик, и у меня периодически разные проявления, начиная от аллергии на горчицу, потом риниты, был астматический компонент и дерматиты. А вот сейчас, после перенесенной вялотекущей плевральной пневмонии, которую не могли диагностировать, у меня там плевральные наслоения, и чуть что... Я начинаю задыхаться, чувствую, возникают опять астматические явления. Но у меня осложнено это и сосудистыми патологиями, и варикозом, и там разными другими вещами, включая аритмию и прочее. Вот у меня вопрос. Во-первых, может ли помочь ваш метод? Во-вторых, вот вы сказали, там 3 курса. Что такое курс? Сколько это по времени и, соответственно, по деньгам? Ну и третий вопрос. Как и куда к вам обратиться?
Спасибо, Татьяна Владимировна. Только я уточняю, 3 курса. Это говорила Лариса Федоровна, имея в виду специфическую иммунотерапию. Надежда Юрьевна говорила о том, что в определенном проценте случаев можно обойтись 1 курсом. Итак, слово для ответа. Да.
Продолжительность лечения около месяца аутолимфоцитотерапии от 6 до 8 инъекций с интервалом 2 раза в неделю. Но, как любой метод лечения, а тем более иммунокоррегирующая терапия, любая, то ли это введение каких-то препаратов активизирующих или, наоборот, снижающих функцию иммунной системы, назначение лечения проводится после тщательного обследования или и консультации пациента, и решается форма и тактика лечения решается индивидуально. Поэтому насколько показано или не показано в конкретном случае лечения, врач решает только после консультации. Более того, если, вы слышали о том, что у нас центр коммерческий, это если вы у себя в поликлинике по месту жительства, у любого аллерголога прошли соответствующее лечение, вам не придется повторять никакие анализы, только вы должны их представить. Это существенно сокращает стоимость, да. Если речь идет о специфической иммунотерапии, то там тоже стоимость лечения зависит от качества вакцин, отечественные, импортные вакцины, от того, это пролонгированного действия. Поэтому каждый раз вопрос решается индивидуально. Я могу сказать, что общий курс лечения не превышает, индивидуально мне сложно сказать, в среднем от 5 до 8-9 тысяч рублей. Полный курс лечения с реактивами и так далее.
И последний вопрос. Где вы?
Ну, во-первых, подробности о нашей методике вы можете узнать в интернете, у нас есть сайт. Центр наш, MedStyle Effect, расположен в центре Москвы, 3-й самотечный переулок. Ну, лучше запомнить телефон 780-01-10. У нас многоканальная связь, и наши специалисты, и врачи, и администраторы регистратуры дадут вам полную информацию, включая финансовые вопросы.
Спасибо. И следующий слушатель — Татьяна из Москвы. Мы вас слушаем, Татьяна.
Здравствуйте. У меня тоже вопрос от Надежды Юрьевны. Скажите, пожалуйста, вот у меня профессор назначил от, ну, тоже типа аллергического дерматита, над бровью и под бровью, только в одном месте у меня покраснение, иная опухлость, там прыщики, сухость. Это препарат Элоком. Вот в мае я первый раз его употребляла, вот в мае, а сейчас у меня опять повторение, то этот препарат Элоком вообще можно повторить или он очень вреден?
Безусловно, можно повторить. И то, что пишут в аннотациях о побочном действии лекарств, это, во-первых, для врачей, как правило, информация, потому что врач назначает лечение. И второе, этот препарат достаточно безвредный, невысокой концентрации, там содержатся стероиды. Но маленьким детям, площадь кожных покровов которых достаточно большая для их возраста, и если родители будут принимать препарат 5-6 раз в день, что иногда бывает, вот тогда могут возникнуть какие-то побочные эффекты. Вам можете бесконечно принимать этот препарат, тем более периодически.
Поскольку у нас, к сожалению, остается совсем немного времени, я бы просто хотела для информации, для наших слушателей, попросить Надежду Юрьевну просто перечислить те аллергические заболевания, которые проявляют себя прежде всего на коже, которые хорошо идут на вашем методе.
Ну, эффект лечения практически мы получаем в разной степени при любой форме аллергии. Но очень хорошо поддается лечение крапивницы, отеки квинки, включая холодовую крапивницу. Там 100% эффект выздоровления. Риниты. Мы, естественно, используем и в лечении полиноза методику, но в основном у тех пациентов, которые или по времени не хотят, не могут проводить продолжительное лечение, или у которых введение коммерческих вакцин вызывает реакцию организма в виде обострения болезни. И, естественно, инфекционно-аллергические и атопические формы бронхиальной астмы.
И еще бы я хотела сказать такую вещь, которая для меня самой была совершенно неожиданным. Как раз обсуждая передачу до выхода в эфир, я с изумлением услышала от своих гостей, что сейчас очень много чесотки. Она появляется на приеме у аллерголога, потому что дерматологи уже отвыкли ее узнавать. Не так ли, Лариса Федоровна?
Но вы знаете, многие болезни имеют различные маски, в том числе и чесотка. Она встречается как у людей, так скажем, опустившихся, у бомжей, но так и у людей, которые очень чистоплотны по своей природе. И у таких людей чесотка имеет минимальные проявления. И с учетом, как говорится, внешних данных больного, его социального статуса, иногда вызываются диагностические трудности, появляются, потому что трудно предположить у данного больного это заболевание.
Так что, да, если вы чешетесь, это еще и может
это
быть чесоткой.
Не всегда.
А сейчас я должна попрощаться с вами и еще раз сказать спасибо всем докторам, которые принимали участие в нашей программе. А сейчас я должна сказать, что в 14 часов будет «Поверх барьеров». Вспоминают русские женщины, угнанные в Германию во время войны и впоследствии оставшиеся в Голландии. Незрячие музыканты о звуках, запахах любви. Какую музыку слушали Набоковы в своей усадьбе под Петербургом.
Нынешний режим в Иране вооружает, финансирует и всячески помогает Хизбаллах.
Власти не заинтересованы в том, чтобы об Беслане сейчас говорили много и громко.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одна из бывших сотрудниц президента утверждает, что Кацав склонил ее к близости, угрожая уволить в случае отказа.
Это уже не мой профсоюз. Другое время, другие люди, другие проблемы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21500.